Приветствую всех слушателей «Радио Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Напоминаю про наш телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Самые свежие новости, самые яркие и актуальные цитаты, звучащие в эфире. Подписывайтесь, и к тому же там есть возможность обратной связи. Вы можете задать свой вопрос нашим экспертам через бота. Все то же самое вы можете сделать в мобильном приложении «Радио Спутник». Также там есть прямые эфиры нашей радиостанции и передачи в записи. Ну, а мы обсуждаем наиболее актуальные новости на данный момент. У нас на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Египта, город Каир, где у него состоятся переговоры с руководством страны. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Вообще же Лавров собирается совершить турне по африканским странам, и поездка Каира станет первой из серии рабочих визитов. Затем министр посетит Эфиопию, Уганду, Республику Конго. Всего же поездка продлится 5 дней. Однако, какие конкретно темы будут обсуждаться на переговорах, не рассказывается. Геворг Валерьевич, а вот как вам кажется, какова главная цель данного турне?
Ну, это, в общем-то, достаточно стандартный визит российского министра. Регулярно делают такие вот региональные турне. В данном случае это Африка. Там, конечно же, будут обсуждаться вопросы поставки продовольствия со стороны Российской Федерации. Сейчас, когда Запад вроде как пообещал снять все санкции и ограничения на экспорт российского продовольствия, его можно закупать. У нас есть целый ряд стран, в том числе Тунис, например, тот же самый, которые нарастили в разы импорт российского продовольствия по сравнению с прошлым годом. И численность как этих стран, так и объем роста закупок российского продовольствия, конечно же, будет расти, учитывая нынешний продовольственный кризис в мире.
Ну вот чуть ранее Сергей Лавров сказал, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Министр сказал, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства. Вот как вам кажется вообще, насколько США стараются в Африке навязать свою позицию? Потому что про Европу-то все мы говорим чуть ли не каждый день, а про Африку речь идет гораздо реже.
Ну, мы же знаем, что до сих пор проходит так называемая битва за Африку, в которой участвуют и США, и Евросоюз, и Китай, и немножко мы. То есть мы боремся за влияние на Черном континенте. Поэтому, конечно же, Соединенные Штаты там пытаются где-то здесь навязать свои правила, навязать своих лидеров и тому подобное. Но здесь, знаете, фундаментальная разница в подходе. То есть Китай и Россия, если вы сотрудничаете с ними, они не вмешиваются во внутренние дела ваших стран. А если вы сотрудничаете с американцами, американцы регулярно вмешиваются и, более того, ставят дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество, в том числе уже подписанные контракты, в зависимости от каких-то там хотелок американского конгресса или даже в какой-то степени правозащитных организаций. Африканцы, конечно, все это видят, делают выводы. Поэтому очень немногое количество африканских стран поддержало как бы антироссийские санкции, антироссийские резолюции.
Ну вот даже появляется сообщение в американских журналах о том, что США могут проиграть конкуренции России и Китая в Африке из-за нехватки дипломатов. Правда, не из-за своей политики вмешивания в чужие дела, а из-за нехватки дипломатов.
Так, это одно и то же.
Это одно
то есть, если у вас нет дипломатов, то вы начинаете неправильно смотреть на двусторонние отношения, и вы начинаете их подрывать, скажем так, дипломат настоящий никогда не будет настолько открыто вмешиваться в внутренние дела страны, чтобы вызывать какое-то отторжение или сопротивление местных элит. Тем более, еще раз, когда вы уже далеко не сверхдержава, и ваши конкуренты топчутся на африканском пороге.
Mm-hmm. Георг Валерьевич, ну вот в продолжении африканского турне Сергея Лаврова, следующая новость, уж не знаю, плакать или смеяться, в МИД РФ высмеяли попытки американских дипломатов создать иллюзию бойкота Москвы во всем мире. Глава российского внешнеполитического ведомства, как мы уже сказали, прибыл с рабочим визитом в столицу Египта, а накануне посольство США в Каире, вот она, информационная война, попросило настоятельно своих коллег не делать с российским министром совместных фотографий, которые могут быть использованы Москвой в качестве доказательств отсутствия изоляции страны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала такое поведение глупым, предположив, что у высокопоставленных представителей Белого дома полностью отсутствует ощущение реальности. И с этим сложно не согласиться, особенно если, вспомнив когда вчерашнюю, по-моему, реакцию Анны-Лены Бербок на фотографию российского президента совместно с Эрдоганом и иранским лидером, и она сказала, что эта фотография является вызовом для стран НАТО, ну и вот теперь очередной фотоскандал, если можно так выразиться. Вот для вас это является еще одним подтверждением того, что западные политики измельчали?
Ну, давайте так, в какой-то степени, да, западные политики измельчали, и не в том смысле, что они издеваются как там Лавровым и так далее, а в том смысле, что западная политическая система в отношении Российской Федерации действует фактически по инерции. То есть все уже прекрасно понимают, там последний даже польский ежик, наверное, давно понял, что санкции против России не работают, что санкции не приводят к изменению российского поведения, в том числе и на Украине. Значит, нужно делать какой-то новый подход. Но нет, вместо того, чтобы делать новый подход, наши западные друзья по инерции продолжают старый, еще раз, который неконструктивный и в какой-то степени даже деструктивный для глобальных американских интересов. Что касается госпожи Бербок, ну, вот, мне это смешно слышать. Мы же помним, что госпожа Бербок была там, является чуть ли не главным энтузиастом в области зеленой энергетики, представитель партии «Зеленые». А госпожа Бербок, сотоварищи, привыкли качать деньги на зеленой тематике. И госпожа Бербок говорит, что если сейчас не будет газа, то будет бунт. Ну, ребят, а чем вы занимались там все последние месяцы, когда пытались всячески ограничить поставки российских углеводородов, ту же самую, например, Германию? Ну и вот они доигрались как бы до того, что в Германии восстанавливаются, ну, возобновляют работу электростанции на угле. Самые такие, самые антиэкологичные.
И все, что сейчас им остается делать, это бороться с фотографиями, которые, как они говорят, могут доказать отсутствие изоляции. Хотя не совсем понятно, кому Россия старается доказать, что у нее нет мировой изоляции. По-моему, так все достаточно ясно.
Ну, вы знаете, мы уже это никому не подняли. Мы отчасти пытаемся это показать, но мы не пытаемся это доказать. Что нам кому-то уже что-то доказывать? Мы же привыкли, что... Ну как, то, что мы привыкли, мы видим реальность, да? Кому доказывать? Вы можете дать Западу доказать что угодно, вплоть до того, что Запад не должен поставлять оружие Украине. Запад никогда это не признает. Кому доказывать? Вы можете доказывать, что Российская Федерация не является в изоляции, находится в изоляции какого-нибудь там руководства Египта или руководства Китая. Так они и видят, что вы не находитесь в изоляции. Ну, это очевидно. Кому доказывать? Мы уже в этом плане ничего никому не доказываем. Мы делаем то, что считаем нужным. Иногда демонстрируем, но еще раз не доказываем.
Ну что ж, будем ждать фотографии из Египта, смотреть внимательно новостные ленты. Георг Валерьевич, следующая новость. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним. Ну, соответственно, сказал, что данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки по зерну и подрывает усилия ООН ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Вот тут почитал комментарий к этой статье, мне понравился один. Никогда Блинкен еще не обвинял Россию бездоказательно, и вот опять. Ну вот буквально вчера говорили, что стоит ждать провокации после заключения сделки по зерну. По-моему, еще даже ничего не сделано, а провокации вот уже есть. Так получается.
Ну, смотрите, Российское министерство обороны не подтверждает факт удара, да? Но, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, оно и не отрицает факт удара. А, конечно, чисто теоретически мы можем предположить, что это очередная буча со стороны Украины, да? Но все-таки, на мой взгляд, это действительно был наш удар, и я не вижу каких-то оснований это скрывать. Потому что по зерновой сделке, которую мы заключили, мы обязались не трогать транспорты с узлом, с углем, извините, с зерном. Мы их не трогаем. Мы обязались не трогать инфраструктуру для поставки зерна. Мы ее не трогаем. Даже украинские официальные лица заявили, что хранилища с зерном от удара не пострадали. С другой стороны, любые военные цели внутри Одесского порта с положением местных систем ПВО, военно-морские силы, остатки военно-морских сил Украины являются абсолютно легитимной российской целью. И если вы пытаетесь за счет этой сделки объявить порт Одесса каким-то, какой-то зоной, которая не должна быть разбомблена российскими войсками, мы под это не подписывались, насколько, по крайней мере, я понимаю условия сделки. Поэтому мы ничего не срываем. В общем-то, мы делаем то, что мы считаем нужным, и будем дальше бомбить. И Одесский порт, если там будут военные учреждения, и другие территории, если там будут военные учреждения, вплоть до освобождения Одессы.
Действительно, мы наносим удары именно по военной инфраструктуре Украины. Ну вот, смотрите, возвращаясь к этой сделке с зерном, вот лично у меня больше беспокойства вызывает даже не заявление Блинкена, ну, потому что это в большей части дежурные слова, еще одна возможность обвинить Россию, сколько заявления господина Гутерриша, которые были сделаны еще раньше, и который сразу поспешил обвинить и осудить. Вот вас это не остораживает? Потому что Гутерриш — это ООН, а ООН — это как раз одна из сторон той зерновой сделки, которая как раз и обязана во всем разобраться, по крайней мере, прежде чем делать громкие заявления.
Меня это абсолютно не удивляет, потому что я видел прекрасное выступление господина Гутерриша, его заявление относительно ударов там по торговому центру, и относительно ударов по Виннице, насколько понимаю, он тоже делал заявление. Он делал заявление там по многим вещам в рамках нашей специальной военной операции. Но при этом, например, абсолютно молчал по поводу ударов Украины по Одессе, по Донецку. Он абсолютно молчал, когда украинские войска уничтожали, например, зерно в том же самом Изюме, Изюмском районе, освобожденном уже от Украины. Я в этом плане уже давно не удивляюсь западной риторике, абсолютно однобокой, наполненной двойными, даже тройными и так далее стандартами. В этой ситуации меня больше всего беспокоит заявление не господина Гутерриша, а министра обороны Турции, который заявил, что русские ему сказали, что это не они. То есть вот это заявление на фоне молчания российского министерства обороны, в общем-то, делает ситуацию несколько непростой. Потому что мы сейчас не можем сказать публично, что да, это мы. Получается, что мы публично обманули турок, что нельзя делать. Я не исключаю, что Эрдоган, что господин Хулуси Акар, если не ошибаюсь, так зовут министра обороны Турции, сделал это заявление для того, чтобы показать, что ядерная сделка не находится под угрозой. Извините, ядерная, зерновая сделка не находится под угрозой. Но, в общем-то, заявление достаточно странное. Если оно не согласованное с нашей страной, если оно не согласованное, то это попытка где-то как-то продавить Россию, не признавать эти удары. Ну, не знаю, странное заявление.
Согласен. Ну, я думаю, рано или поздно разъяснение последует, и правду мы узнаем. Геворг Валерьевич, вот следующая новость, она вроде бы и не относится к той зерновой теме, о которой мы говорим, и вроде бы как относится. В США заявили о тревожном феномене после поездки Путина в Тегеран. National Interest разместил статью, в которой говорит, что Иран и Китай явно поддерживают видение России конфликта на Украине, и несмотря на попытки западных стран выстроить единый глобальный фронт против Кремля, существует и иная точка зрения, признали, наконец-то, западные журналисты. И вот автор добавил, что сделка по зерну завершила неделю российской дипломатии, и эксперты считают, какие-то эксперты, что она была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу. Журнал National Interest все это опубликовал, и вот смотрите, что меня здесь удивляет. Вот когда говорится про сделку по зерну, как-то забыли слова тех же западных политиков, что основная цель — помочь голодающим странам Африки. Об этом речи никакой не идет, зато идет речь о том, что сделка заключена, и это вот какой-то определенный провал западной политики по изоляции России. То есть вот какая-то такая история печальная.
Ну, значит, Интерест — один из самых адекватных с точки зрения освещения России журнала Запада. Ну, даже для меня это звучит несколько странновато. То есть, ну, если он видит, что зерновая сделка является доказательством провала изоляции Российской Федерации, ради бога, там как бы в зерновой сделке другое главное, что, грубо говоря, Украина и Россия подписались под одним документом, что, в общем-то, скорее очередной угор Украине, поскольку они сами вроде как находятся в состоянии войны. Мы с ними находимся в состоянии специальной военной операции, не исключающей договоренности по другим вопросам. А если вы с кем-то воюете, как с ним можете договариваться о там экспорте того же самого зерна. То есть скорее эта сделка является ударом по позиции Украины о том, что Российская Федерация ведет войну на Украине, полноценную, там полномасштабную, по всем правилам войну.
Да, Геворг Валерьевич, а вообще, каковы ваши прогнозы? Как будут развиваться события по этой зерновой сделке? Все-таки договоренности будут работать, или так оно и будет изо дня в день продолжаться?
Какое-то время, наверное, работать будут, но здесь же очень много «но», да, «но» номер один. Но там не разминирована территория, акватория. Значит, Украина вроде как как-то ведет там по безопасным фарватерам, но учитывая, что украинские мины плавают по всему Черному морю, безопасных фарватеров там может и не быть. Это раз. Два, скорее всего, Украина воспользуется как бы хождением судов для того, чтобы импортировать оружие с Запада морским путем. Да, при помощи судна, которое якобы идет на Украину за зерном. Мы, конечно, как бы все должны досматривать и так далее в турецких портах. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. В-третьих, давайте не забывать, что планы по освобождению Одессы от нацистов никто не отменял. Если сейчас начнется, ну, или через какое-то время начнется операция по освобождению Одессы, как бы хождение гражданских судов из порта Одесса будет крайне затруднительно. Поэтому не исключено, что зерновая сделка через какое-то время будет фактически сорвана.
Георг Валерьевич, давайте перенесемся в Америку. Там экс-президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами, поскольку Трамп прежде всего бизнесмен, то вот он продолжает считать деньги. И он заявляет, что если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более 60 миллиардов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю этой суммы. Ну и вот говорит, что несправедливо так. Вот как вам кажется, Геворг Валерьевич, выборы ведь в ноябре уже, можно сказать, совсем скоро. Как республиканцы будут разыгрывать украинскую карту?
Ну, во-первых, республиканцы ее уже отыгрывают тем, что обвиняют Байдена в том самом предоставлении огромной помощи. То есть республиканцы, с одной стороны, вроде как, конечно, не против Киева, Но, с другой стороны, они говорят, что, в общем-то, выделять в Украине такие огромные деньги, когда не решен целый спектр внутриамериканских экономических проблем, это не то, что неразумно, это предательство национальных интересов. И они будут заходить на Байдена и демократов ровно с этой позиции. Если к моменту ноября фронт коллапснется и начнутся повальные там освобождения новых территорий Украины, Байдену будет еще сложнее, потому что ему скажут, а куда, родной, ты отправил 60 миллиардов долларов наших налогоплательщиков, если Украина все равно проиграла. И третий момент, это, конечно, вопрос контроля за выделяемыми средствами. Если будут к этому времени явные, которые Запад не сможет отрицать, примеры криминального использования того оружия, которое поставляется Западом на Украину, там условно либо какими-то местными бандами европейскими, либо террористами, либо, что еще хуже, если это для Запада, естественно, если это оружие всплывет на российских оборонных заводах, которые будут его, в общем-то, изучать под камерой в том числе. Все вот это вот станет большой проблемой для демократической партии.
Ну, не знаю, как с американским оружием, но про французские установки «Цезарь», если я не ошибаюсь, уже была новость о том, что их продали россиянам с большой скидкой за 128 миллионов или тысяч долларов. Да-да-да.
Их продали, но мы их же не видели. То есть было бы очень неплохо, если бы Министерство обороны предоставило какие-то фотодоказательства. Но, к сожалению, большому, как сейчас, так и раньше, так и, наверное, в будущем, Министерство обороны не уделяет должное внимание вопросу информационного обеспечения спецоперации, к сожалению, моему огромному.
Ну, конечно, не только к вашему сожалению, но и моему, к сожалению, наверное, большинства слушателей, но, возможно, здесь имеет место быть такое понятие, как военная тайна, и информация, попадаемая в СМИ, может как-то навредить ходу специальной военной операции. Я все это так только могу объяснить. Ну вот смотрите, возвращаясь к Америке и к предоставлению средств, вот совсем недавно туристы американские, высокопоставленные, побывали в Киеве, группа представителей Конгресса, Демократическая партия, Республиканская партия съездили в город этот и пообещали попытаться обеспечить постоянную поддержку Украине. Вот, то есть, сама формулировка интересна. Попытаться обеспечить. Да, мы продолжим искать способы поддерживать Зеленского и украинский народ самым эффективным способом, пока они продолжают свою смелую борьбу. То есть, означает ли вот такие формулировки, за которыми, по сути, не скрывается ничего, то, что деньги больше на Украину, наверное, как-то не поступят. Как вам кажется?
Нет, я думаю, что поступят. Украину будут поддерживать вплоть до промежуточных выборов. Если Байден сейчас откажется в поддержке Украины, он распишется в том, что вся его предыдущая политика была неправильной. Но кому это надо? Кроме того, нужно понимать, что, по мнению ряда экспертов, осенью будет новый раунд переговоров по Украине между Россией и Западом. Если вы накануне вашего раунда переговоров демонстративно отказываетесь поддерживать Украину, в том числе деньгами, да, делать какие-то громкие заявления на эту тему, то ваш оппонент может посчитать, что ваша позиция крайне слаба. Вы так и так не собираетесь поддерживать Украину, смысл ему что-то вам за это отдавать на переговорах, чтобы вы отказались поставлять оружие Украине и так далее, и так далее. Поэтому нет, я считаю, что поддержка будет продолжаться. Осенью, вероятно, она как-то даже демонстративно усилится, но именно демонстративно. То есть мы уже много раз говорили, что, конечно же, американские поставки вооружения – это проблема для наших солдат. Безусловно, это приводит к новым жертвам с нашей стороны. Но это не может изменить ход специальной военной операции. Это может его приостановить на какое-то время, усложнить, но не может остановить. И, в общем-то, Российская Федерация уже дала понять, наконец-то, мы ждали, конечно, этого заявления гораздо раньше, но хотя бы сейчас устами министра господина Лаврова, что наши цели географически изменились. И более того, это вопрос открытый. То есть мы не говорим сейчас, что мы теперь возьмем только Херсон, Запорожье и Харьков. Нет. все территории, которые будут освобождаться российскими войсками, везде там, ну, войсками, понимаете, я когда говорю российскими войсками, я, конечно же, имею в виду армию как самой России, так и ЛНР, ДНР.
Союзную армию, да. Георг Валерьевич, спасибо большое. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский.